Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. Всего лишь 13 дней остается до дня рождения Новгородского университета. В этом году он юбилейный. 30 июня вуз отмечает 20-летие. Казалось бы, возраст невелик, но вместил в себя очень многое. И трудный период объединения трех новгородских вузов, и многочисленные попытки убедить министерство, да не одно, открытие новых институтов, получение лицензий и прочее, прочее, прочее. Вспомните некоторые этапы большого пути, прокомментировать современное состояние вуза и, конечно, рассказать о том, как будет отмечен юбилей, мы пригласили ректора Новгородского университета Виктора Вебера. К нашему разговору присоединилась и главный редактор газеты «Новгородский университет» Людмила Симонова. Виктор Робертович, весь 2013 год идет под девизом 20-летия Новгородского университета, и тем не менее в июне, день рождения 30 июня университета, кульминационные события, насколько я знаю, в последней декаде июня пройдет неделя международного сотрудничества. Ради этой даты она перенесена с мая. Что это будет за неделя?
Приедут наши друзья, наши партнеры из многих стран. Сейчас мы приглашение отправили. Но я напомню, что мы сотрудничаем с 52 университетами мира. Я не думаю, что они все приедут, но самые главные наши партнеры у нас будут. Сейчас мы ждем большую делегацию Слотского политехнического университета. Это наши давние партнеры. Мы с ними сотрудничаем 45 лет, то есть еще началось сотрудничество с политехнического нашего института, и оно плодотворно продолжается все эти годы.
Это самый старинный партнер, да?
Это самый старинный партнер. И потом, несмотря, что мы уже отмечали при встречах, несмотря ни на какие иногда бывают политические несогласия между нашими странами, а вот между университетами, между нашими институтами никогда никаких противоречий не было. Наше партнерское сотрудничество с ними развивается, появляются новые формы. Вот с прошлого года мы начали уже сотрудничать на уровне колледжей, их лицея. И сейчас было несколько делегаций, и договорились о обмене студентов, и он уже происходил, этот студенческий обмен. Сейчас у нас появились новые направления деятельности, это в области реставрации. И на последней встрече с ректором мы договорились еще о совместных научных проектах.
Это вот как раз, когда вы ездили в Польшу, да, вот буквально на днях, в это время?
Да, в последний день у нас, поскольку там в основном были торжества, в последний день мы посвятили уже решению вот таких деловых вопросов. Договорились о том, что один из наших номеров журнала «Вестник НовГУ», он, как известно, ваковский, рецензируемый журнал. Мы договорились, что он будет посвящен как раз 45-летнему сотрудничеству, и в нем будут представлены самые сильные работы с их университета и с нашего университета.
Насколько я знаю, ученый совет Новгородского университета принял решение наградить ректора Лодзинского технического университета как раз в дни вот этой недели международного сотрудничества. Можно уже эту тайну открыть?
Да, конечно. Ректору университета Белецкому будет вручена медаль Ярослава Мудрого первой степени. Это, кстати, первый представитель зарубежного университета, который получит эту медаль. Но я хочу сказать, что очень много наград имеют наши университеты, и государственные польские награды, и награды этого университета, и часть их профессоров имеет наши награды, и Анатолий Ильич Гавриков является почетным доктором их университета. Несколько человек у нас являются заслуженными работниками их университета. Поэтому вот у нас такое взаимодействие очень давнее и очень плодотворное.
Кроме Лодзинского технического университета, кого бы назвали вы самыми, наверное, активными партнерами нашего вуза?
Ну, это немецкие партнеры наши. Последние годы, наверное, лет 8, очень активное сотрудничество идет, особенно плодотворно это с Хильдисхаймским университетом. И здесь основное направление – это педагогика. И вы знаете, что реализовались у нас программы двойного диплома на уровне бакалавриата и магистратуры. Это сотрудничество у нас продолжается, и мы ждем тоже делегацию во главе с их ректором приезд сюда. Давний партнер Билефельд, ну, был какой-то перерыв, сейчас опять возобновляется. Ну, там произошла просто смена руководства. Очень много зависит от личности. И сейчас у нас опять налаживаются эти отношения с Гамбургом. Так что отношения отношения с немецкой стороной, они самые плодотворные. Ну и, как всегда, это традиционно скандинавы, это шведы, финны, норвежцы. Радует то, что сейчас с прибалтийскими нашими республиками налаживается контакт. Ну, понятно, сейчас отношения между странами улучшаются, ну и, соответственно, между университетами. Очень хорошие отношения у нас налажены с нашими американскими партнерами. Вот Массачусетский университет, у нас уже третий год идут совместные программы, и мы тоже ждем от них делегации.
Неделя международного сотрудничества – это будет что? Просто, ну, так сказать, праздничное гуляние или ряд деловых переговоров каких-то тоже предстоит?
Ну, праздничные мероприятия, они само собой должны быть, поскольку люди приезжают тоже отдохнуть, посмотреть. Дело в том, что мы же не просто там пляшем, а мы показываем лучшие номера наши, то есть они знакомятся с нашей культурой. Это само собой обмен такой идет культурный. Нет, обычно мы решаем очень много вопросов нашего сотрудничества и подписываем определенные соглашения и договора. И приятно отметить, что у нас очень хорошие сейчас отношения с нашими братскими республиками складываются, с белорусами и Украиной. Мы ждем с Украины две делегации, из Белоруссии две делегации. Причем они активно сами просятся, потому что наслышаны о этих неделях, ну и очень хотят сотрудничать с нами.
Я понимаю, что мы забегаем, конечно, вперед, но сам день 30 июня, он каким ожидается?
Ну, конечно, волнительный день, я так скажу, и праздничный. Мы сегодня только обсуждали программу, то есть это будут и праздничные определенные мероприятия, это будет торжественное заседание у нас в театре. Естественно, будут приглашены наши первые лица, это губернатор, мэр, владыка, полномочный представитель президента, областная дума. Ну, в общем, самые уважаемые авторитетные люди города и области будут там представлены, и я надеюсь, они выступят с поздравлениями. Ну, естественно, будет большая праздничная программа, и завершится это все вручением дипломов с отличием лучшим нашим выпускникам университета.
От традиции здесь не отойдете?
Нет, от традиции мы не отходим.
Все уже будут в новых мантиях, я знаю, что они готовятся.
Да, мантии готовятся. Мы только вчера с профессором Тимофеевым обсуждали дизайн этих мантий. Ну и будет небольшой сюрприз, я о нем сейчас говорить не буду, вот только сегодня мы сценарий обсуждали. Надеюсь, этот сюрприз удастся.
Виктор Робертович, слушая доклад Михаила Наумовича, слушаю вас, мне кажется, что в принципе по международной деятельности у нас вроде бы все охвачено, а мы будем куда-то вперед двигаться. Есть ли уже какие-то задумки?
У нас завершаются в этом и следующем году очень многие проекты международные, ну просто по срокам они заканчиваются. Естественно, сейчас подано достаточно много заявок на новые проекты международные, потому что, ну, они, естественно, и финансируются с одной стороны, и с другой стороны позволяют нам направлять наших студентов и сотрудников на практики, на обучение и на стажировки. И мы, естественно, очень рассчитываем выиграть эти проекты. Так что вот задача такая. Ну и я хочу просто отметить, что у нас не является самоцелью поиск новых партнеров. Мы стараемся укрепить и развивать те отношения, которые уже есть. Но так сейчас складывается в последние годы, что к нам партнеры идут, они активно просятся к нам, потому что видят, что университет в этом плане очень эффективен. И хочу сказать, что в основном это, конечно, заслуга определенных лиц, это Пежнера Михаила Наумовича и его команды. Потому что от личности очень много зависит, и он очень хорошо справляется с этой своей нагрузкой.
Их не смущает, что мы университет, в принципе, небольшой и провинциальный.
Я бы слово «провинциальный» убрал бы.
Провинция – это в хорошем смысле.
Находится в регионе,
да,
так скажем.
Да.
Потому что, вы знаете, я посмотрел и в Германии, и в Соединенных Штатах, там очень сильные университеты находятся именно в малых городках. Поэтому это ни о чем не говорит. Главное, чтобы здесь были очень сильные научные и педагогические школы и хорошие культурные центры.
Виктор Робертович, к 20-летию. Вот сейчас, не знаю, современного положения дел, но оглядываясь на прошлое, на все эти пройденные этапы, вы бы заново решились все это проходить, ввязались бы в эту драку?
Вы имеете в виду с 93-го года? Не, ну, конечно. Здесь вот я хочу подчеркнуть мудрость нашего первого ректора, президента Сороки Владимира Васильевича, потому что он начал эту идею развивать с 90-го года и искал единомышленников, потому что очень много противодействий было даже внутри и политеха, и сельхозинститута, и педагогического института. И вот методы убеждения, его сама личная убежденность, вот обаяние, коммуникабельность, сила воли, напористость, она как раз и позволила реализовать эту идею. Ну и так сложились обстоятельства, что смена тогда произошла вообще власти в стране. Ельцин активно поддерживал развития, идею даже эту выдвинул, открытие университета в регионах. Здесь появился очень активный губернатор, который проталкивал эту идею на уровне правительства. Аверкин Владимир Николаевич тогда возглавил комитет, и он тоже на уровне министерства очень активно работал. Гражданкин тогда он был, возглавлял городской совет депутатов и исполком, он тоже эту идею поддержал. Понимаете, вот тогда появились единомышленники, и вот удалось создать такой университет классического типа путем слияния разных институтов, они же были в разноведомственной принадлежности. И хочу сказать, что до сих пор такого не произошло. То есть идет какая-то ассоциация вузов, но вот такого слияния не происходит до сих пор ни в одном регионе.
Дело-то, правда, немыслимое. Страна пусть и поддерживала, но денег нет, на полках пусто, люди без работы мечутся там из угла в угол, ищут себе пропитание и так далее, а тут вдруг такие идеи реализуются. Это должно было пугать.
Ну, там много что пугало, вообще неопределенность была в стране. И вот удалось это реализовать. Ну, и знаете, как говорится, бывает что-то плохое, но из этого плохого что-то хорошее получается. Ведь из-за того, что распалась страна, миграция началась из специалистов. И хорошо помните, что в 93-м, 94-м, 95-м годах очень много приехало сюда докторов и кандидатов наук. И университет очень здорово прибавил. Я не думаю, что вот сейчас, в настоящее время, удалось бы это сделать. Потому что людей надо было обеспечить квартирами, дать достойную зарплату. А в то время это смогли сделать. Вот решение жилищного вопроса в то время, это было чрезвычайно важно. Это очень правильное было решение. Где-то город помог, а в основном это за счет внутренних вот таких перемещений удалось обеспечить тогда квартирами очень большое количество. И вот я, к примеру, скажу, когда объединяли вот эти три вуза, сельхоз, политех и пединститут, суммарно получалось всего 32 доктора наук на все три вуза. Сегодня у нас их 184. Ну, тут несколько источников. Первое, это открылись диссертационные советы, тогда их практически не было. Когда университет только открылся, удалось создать один докторский совет. Затем их стало 10. Это, естественно, уже подготовка кадров из своих людей. Ну и второе, вот мы сказали, это за счет развала страны произошла миграция, и очень много приехало, если так сказать, по медицинскому вузу нашему. А сегодня там 48 докторов работает. Ну, так скажем, что человек 40 – это пришлые, а остальных уже подготовили здесь. Поэтому здесь этот фактор тоже сыграл свою роль.
Не было бы счастья, да? Да, ну, несчастье помогло, да?
Так и получилось.
Вот на этом 20-летнем пути какие еще самые, наверное, сложные, может быть, важные вехи вы бы назвали? Ну, помимо 93-го года.
Самое сложное было, во-первых, ну, это открыть университет. Это удалось сделать. Второе – это получить лицензии. Поскольку вы помните первые годы, как скептически относились, да что это за университет, там лицензии нет, дипломы будут нелегитимны и так далее, да? И когда в 97-м году получили лицензию, где было написано, что вуз полностью соответствует всем требованиям, эти разговоры постепенно стали прекращаться. Это вот, наверное, такой очень важный был этап. Ну и потом еще последующие уже три аккредитации, которые прошли, вот последнюю, вы знаете, в 2012 году, они закрепили уже статус университета как устойчивого такого образовательного учреждения, которое гарантирует очень высокий уровень образования и уверенно развивается.
Первый выпуск в мединституте, помните?
Конечно, это был, ну, там несколько выпусков было. В 98-м году мы выпустили первых стоматологов, но это были в основном иностранцы, одна наша девочка всего была, и та уехала в Марокко. Отличница, между прочим, и очень хорошо сейчас работает. На второй год у нас был выпуск сестер с высшим образованием. Ну, естественно, самый главный выпуск был в 2000 году, это лечебники. И вот с тех пор мы уже подготовили около 1300 врачей. И вот каждый год у нас проходят эти выпуски в театре, и они очень торжественно проходят. И, кстати, это был первый выпуск, когда мы шили мантии для студентов. И с того времени вот и заложилась традиция получать дипломы в мантиях.
Вы прекрасно переходите к следующему вопросу. Как в университете закладывались традиции? Понятно, что большое учебное заведение не может без традиций. Их надо было придумать на самом деле. Это же не столетиями то, что складывали.
Ну, первое, наверное, такое крупное мероприятие, которое уже обозначило университет, это, наверное, Ярославов день. В 97-м году, 7 декабря, впервые прошел этот праздник, и там были вручены первые медали. Вот Сорокин Владимир Васильевич получил, и Прусак Михаил Михайлович получили вот эти медали. Это уже тогда была заложена такая серьезная традиция, которая до сегодняшнего дня идет. Ну, а потом уже появились такие праздники, как Ярославна, как Жемчужина. Сейчас у нас появилось уже, я все время называю «А ну-ка, парни», нет, «Мистер НУФГУ», да? Ну, очень много таких ярких мероприятий, которые имеют традицию. Ну, вот получение в мантиях мы уже сказали. Ну, и такие имиджевые небольшие вроде знаки, как форма. 2 года или 3 года назад мы уже для каждого университета разработали вот эти знаки специальные, флаги, формы и так далее. Ну, это тоже определенные традиции закладываются. С этого года у нас мантии будут отдельно для проректоров, для директоров, ну и, соответственно, для студентов каждого вуза.
Ну, университет все эти годы прирастал не только традициями, чем-то еще, но и материально, материально-технической базе. Вот самые крупные, так сказать, стройки века или хотя бы доведенные до ума.
Когда объединился университет, во-первых, путем присоединения институтов сразу увеличилась база для студентов общежития. Удалось одно общежитие перестроить под жилой дом для сотрудников. Это очень серьезное решение вопроса было. Ну а так, что я бы хотел отметить, это завершение все-таки не строительства, наверное, так уже его и капитальным ремонтом, но введение в строй сельхозинститута. Потому что он так не был введен. Сколько лет его строили, вот только лет, наверное, 6 назад его ввели в строй уже, окончательно приняли документы. Это строительство, естественно, общежития 8-го, вы знаете, нового. Это строительство жилого дома для сотрудников. Это введение в строй химико-экологического корпуса. Тоже он, это была незавершенка, и только 2 года назад удалось ее завершить. Это получение собственности университета в оперативную собственность здания на Нехинской, бывший дом пионеров, а там сейчас у нас находится колледж гуманитарно-экономический. Значит, удалось договориться и с руководством города, и с их думой, и получили мы разрешение, это здание было нам передано. Был передан университету здание, где сейчас находится Институт медицинского образования. В общем, много зданий было передано администрации области, часть была переоформлена. И сейчас, конечно, площадь очень большая. Вот я смотрел площадь объединенной 3 институтов 93-го года, и сейчас она выросла в 3,5 раза. Мы заканчиваем уже капитальный ремонт здания на Лазаревской. Это здание было практически разрушено, но поскольку оно представляет собой историческую ценность архитектурную, разрушить мы его не могли, что-то новое построить, ну, удалось получить деньги. И на сегодняшний день мы там порядка 37 миллионов вложили в это здание. Очень красивое оно получается, и там будет у нас технопарк и размещен бизнес-инкубатор. И мы, я надеюсь, введем его в июне месяце уже в строй. С медколледжем, конечно, у нас есть несколько зданий, которые тоже относятся вот к памятникам архитектуры, но которые требуют очень серьезных вложений. Ну, вот я просто порядок цифр назову, значит, по предварительным подсчетам, чтобы отремонтировать медколледж, надо 60 миллионов рублей. А для примера просто скажу, что нам на год на ремонт и строительство дают всего 7 миллионов. Вот можно себе просто реально представить, что мы можем сделать. То же самое касается здания на Нутной, где расположен у нас один из факультетов сельхозинститута. Там тоже примерно такая же сумма требуется. Поэтому сейчас документы у нас находятся в министерстве, мы активно работаем. Недавно ответ получили, что, возможно, финансирование вы получите, но при условии дополнительного финансирования, ну, знаете, такие отписки идут. Но, тем не менее, продолжаем активно работать.
А с новым общежитием что, да?
То же самое, документы находятся, и нам обещали начать финансирование в этом году. Ну, по-видимому, этого не произойдет, но где-то в июне я должен посетить уже замминистра и буду с ним на эту тему разговаривать. Ну, а, кстати, вот еще о материальной базе говорили, да, храм мы ввели в действие, да, и там будет создан очень хороший такой учебно-просветительский православный центр. Сейчас мы как раз над этим активно работаем вместе с Владыкой. Я думаю, это будет такой, может быть, единственный даже центр в России.
Я бы еще немножко о международной деятельности. Ездите, много смотрите и сюда приезжают. Вот что, так сказать, в законодательном положении университетов зарубежных отличается от нашего? Чего бы вам хотелось? Давайте помечтаем. Может быть, больше самостоятельности или больше господдержки?
Вы знаете, обратил внимание, в Германии очень оперативно вопросы решаются в получении лицензии. Вот у нас, чтобы получить лицензию на новую какое-то направление подготовки, требуется несколько лет, это минимум, там, 4-5 лет, пока будет выпуск и так далее, и так далее. У них этот вопрос решается на уровне земли. То есть так же, как у нас бы решалось, или как минимум в области, ну, максимум на северо-западе. И они это решают вопрос в течение полугода-года. И поэтому, естественно, оперативно они реагируют на потребности рынка. Появилась необходимость в специалистах, они в течение года получают лицензию, начинают подготовку. А у нас уходит на это очень много времени. Ну, а в остальном, в принципе, ну, разница только в том, что они финансируются намного лучше, чем мы. А так у нас все неплохо.
Ну, на самом деле, у них вот такая большая самостоятельность, той же внебюджетка или нет?
Финансование, да, они независимы. И у них, естественно, и внебюджетка очень высокая.
Мы говорим о планах строительства и о том, что построено. А вообще вот такая программа стратегического развития на будущие там 20 лет, на 5, на 10, есть какая-то?
Ну, я вообще не сторонник таких программ, когда на 20 лет. Знаете, у нас все так быстро меняется. Я сторонник вот таких 5-летних, 3-летних планов. Но вот сейчас я вот уже сказал, для нас было бы очень важно строительство общежития. Оно даже, наверное, ну, будет называться, конечно, общежитие, но это здание для аспирантов, для молодых наших сотрудников. Потому что проблема серьезная, это не наша, это во всей стране, да и во всем мире, в общем-то. Это постарение кадров педагогических, потому что ну, молодежь не очень охотно идет на педагогическую деятельность. Все это связано, прежде всего, с зарплатой и с жильем. Поэтому, я думаю, сдача такого здания, это 2 9-этажных корпуса, рядом находящихся, это бы значительно улучшило бы у нас ситуацию. Я очень на это рассчитываю. Ну, а так, в принципе, это укрепление материальной базы, это укрепление нашей научной базы, потому что основа основ – это все-таки наука и связь с практикой. То, что даст деньги, а деньги дадут уже развитие и образовательного процесса, и дальнейшего развития материальной базы.
Виктор Робертович, в принципе, у нас сформированы институты, факультеты, специальности, направления. Но ведь на этом не останавливается. Сегодняшний день все время требует чего-то нового. Как вот это вот у нас планируется? Ну, например, вот появляется реставрация. А еще на что там? Вот мы смотрим вперед. Ведь область развивается, страна развивается. Как с кадрами? Будем ли мы что-то еще новое готовить?
Ну вот сейчас мы уже, знаете, в этом году будем набор делать, вот мы назвали реставрацию мехатроника. Очень много для этого сделано, у нас партнеры и в Польше, и в Германии, и в скандинавские страны. Здесь мы нашли себе партнеры и в Санкт-Петербурге. Поэтому это направление, оно перспективное, мы будем его развивать. Вот что хотелось мне, чтобы развивалось, я думаю, это будет, это гостиничный сервис тот же самый. Но парадокс, мы хотим, чтобы город был туристическим, должно быть много гостиниц и так далее, да. Мы должны в перспективу смотреть и готовить таких специалистов. И таких специалистов мы готовим на уровне колледжа. И вот парадокс, в этом году нам не дали ни одного бюджетного места. Ну, это решило так министерство. Поэтому есть определенные проблемы. То есть мы видим перспективы какие-то развития на местном уровне, министерство видит какие-то свои перспективы. Поэтому есть определенные проблемы. А так, конечно, наша задача – это знать стратегию и участвовать в стратегии развития нашей области и предупреждать уже открытие новых направлений именно подготовкой кадров. Потому что я сказал, чтобы получить лицензию, надо несколько лет, 5-6 лет. Поэтому мы должны заранее уже видеть перспективы развития области. Мы видим, что она сейчас у нас развивается очень активно в аграрном секторе. Поэтому здесь нам нужно больше специалистов готовить. Причем это не те традиционные направления, которые были в советское время. Они сейчас совершенно другие идут. Поэтому нам надо направить наши усилия на подготовку специалистов в области переработки сельхозпродукции и так далее, и так далее. Мы здесь очень активно и плотно работаем с администрацией области и с администрацией города. Иначе нельзя.
Вот здесь взаимодействие с районами вы каким видите?
Здесь вообще должно быть направление такое очень активного взаимодействия. То есть они должны нам направлять для целевой подготовки. Вот это самый правильный путь. Потому что получается, что мы им предлагаем и начинаем агитировать выпускников школ, чтобы они шли и готовились по этим направлениям подготовки. Они должны работать в школах, подбирать выпускников и направлять к нам. А мы бы их готовили совместно с ними. Вот это были бы очень хорошие специалисты. И вот это самый правильный путь. Это касается не только аграриев, это касается вообще всех направлений подготовки. Вот лучше всего у нас сейчас в медицине поставлено. Там нет никаких проблем с целевой подготовкой. И даже больше, чем надо. Они к нам идут, и потом эти выпускники возвращаются в свои районы и работают в тех больницах. То же самое должно быть на промышленных предприятиях. И вот сейчас мы создаем и совместные центры с предприятиями, и совместные кафедры. И должны вместе участвовать в подготовке будущего специалиста. И тогда он останется, он будет уже в этой среде находиться, он будет знать коллектив, он будет знать производство и наиболее эффективно будет работать на этом предприятии.
Ну, а с районами пока идти по этому пути очень хорошо не получается?
Ну, с районами мы заключили договора о таком сотрудничестве. И у нас постоянные встречи с главами, с замглавами, которые курируют подготовку кадров. С некоторыми районами у нас это получается, а с некоторыми не очень. Ну, тут произошла смена еще многих глав администрации, поэтому я думаю, через 2 года мы наладим такое взаимоотношение. И сейчас мы специально готовим целевые программы подготовки кадров, областные программы. Вот такие программы у нас есть по некоторым направлениям. Ну, по мединституту у нас такая программа работает уже 15 лет. и она показала свою эффективность. Сейчас многие институты наши тоже готовят такие целевые программы, и мы договорились с губернатором, что будет цельная программа областная, которая, ну, будет им завизирована как областная целевая программа подготовки кадров. В этом году мы ему должны ее представить.
Насколько я помню, вы еще сейчас серьезно очень внимание уделяете постдипломному образованию. Как-то все больше и больше.
Направление очень перспективное, потому что в связи с тем, что ситуация на рынке очень быстро меняется, и многие люди остаются без профессии, без работы. Естественно, нужно их переучивать, доучивать и так далее. И здесь должен быть центр, который бы этим занимался. И вот, предвидя такую ситуацию, что рынок потребует переподготовки, мы 3 года назад открыли институт последипломного и дополнительного образования. И я рассчитываю, что он будет эффективно работать, и он должен эффективно работать. Я считаю, что это будет, кроме того, что он принесет пользу городу и области, он должен очень серьезные деньги зарабатывать для университета.
Пока часть людей все-таки выпускается университетом, они проходят переподготовку где-то на других базах.
Да, есть направления, хотя мы, в принципе, по всем направлениям можем готовить. Но вот в этом году мы полностью канал на себя переводим, это переподготовки по фармации, это провизоры и фармацевты. Стараемся по стоматологии сработать. По лечебному направлению у нас практически вся переподготовка здесь проходит, то, что медицины касается. И хотелось бы, чтобы это проходило по всем направлениям. Ну, педагоги, большая часть проходит у нас в области, но не в нашем университете. Специально есть центр, да, по сельхоз то же самое происходит. То есть традиционно здесь имеются центры, которые занимаются переподготовкой. Хотелось бы, чтобы это проходило в университете. Но то же самое по нашим техническим специальностям. Здесь они в основном проходят, но мне бы хотелось, чтобы масштабы были совершенно другие. Это, так скажем, профессиональная переподготовка. А еще мы говорим о дополнительном образовании, чтобы любой желающий житель города мог получить какую-то дополнительную еще специальность. Не обязательно, что он по ней будет работать. Но захотел человек освоить компьютер, бытовой даже. Вот он должен у нас и получить это дополнительное какое-то образование. Захотел он стать пчеловодом. Ну, я как примеры просто простые привожу. То есть университет и может, и имеет на это лицензии по любому дополнительному образованию дать такой подход. Поэтому сейчас к новому руководителю этого института очень высокие требования, и он должен проявить очень серьезную активность в этом направлении.
Я просто вернусь к подготовке специалистов. Виктор Робертович, у нас есть кафедра лесная, готовит лесников, а не готовит лесопереработчиков. А у нас-то область тоже лесная, есть лесопереработка. Что-нибудь вот здесь вот планируется, нет?
Ну вот вы поставили такой вопрос передо мной, а почему-то наш комитет, департамент, как его назвать, такой вопрос не ставил. Вы как-то опережаете события. Естественно, да, планируется.
Ну, в год 20-летия каким выпуском порадует регион Новгородский университет?
Я уже, честно сказать, не помню. Где-то около 2500 человек выйдет в этом году.
Да, пока говорить о красных дипломах трудно, потому что еще не защищались, да?
Да, сейчас идут госэкзамены, идет защита дипломных работ. Но у нас традиционно каждый год где-то 330-350 человек заканчивает с красным дипломом. Цифра стабильная, ну, плюс-минус 15-20 человек.
Хорошо бы они остались в регионе.
Да, вот эта задача очень важная. И, кстати, я обратил внимание, вот во время последнего визита в Польшу, в Лодзь, они жалуются, что у них идет очень серьезный отток. То есть не только у нас, во всех странах это проблема. И город Лодзь, он за буквально, по-моему, 2-3 года последние порядка 80 тысяч населения потеряли. Уезжает молодежь. И вот здесь вот как раз вопрос. Первая у нас проблема – это оттока молодежи после школы, когда они уезжают, естественно, не возвращаются сюда. Ну, там, если 1-2% вернутся, и все. Поэтому очень важно, чтобы они здесь остались и здесь образование получили. И поэтому и университет должен быть очень привлекательным в этом плане. Ну, и второй вопрос – это когда мы уже подготовили специалистов, они уезжают в соседние наши большие города, Москву, Санкт-Петербург, и там их охотно берут. Вот эти два основных потока – идут, и город теряет молодежь. Ну, это, естественно, будущее нашего города и области. И сейчас и руководство города и области это все понимает и старается создать условия, чтобы закрепить эти кадры здесь. Потому что наша задача – подготовить. Но закреплением кадров уже должны заниматься администрации города, районов.
А вот наиболее эффективное вы здесь что видите, чтобы оставлять людей?
Ну, опять же, тут все очень просто. Это жилье, зарплата, интересная работа. Потому что, вот простой пример, у нас на скорой помощи работает врач, но он получает, я там боюсь ошибиться, но порядка 15, допустим, 20 тысяч там с подработками со всеми, да, в Москве он получает 50-55 тысяч. Они туда уезжают, но никто не считает, сколько ему обойдется снять жилье, сколько он будет платить за питание и так далее, у него на то и выходит. Но, тем не менее, он соблазняется вначале на эту цифру и уезжает туда.
И потом возможности большого города тоже манят. В любом случае, там можно вот раз на удачу и что-нибудь да схватить, птицу, жар-птицу.
Вы знаете, я что-то таких особо счастливых людей не видел еще, которые бы ухватили эту птицу счастья. Вот приезжают утомленные, уставшие и разочарованные, да, таких больше. Я думаю, что здесь можно гораздо интереснее построить траекторию свою и профессиональную, и вообще жизнь сделать здесь счастливой. А возможности технически сейчас позволяют в любое время съездить в Москву посмотреть или в Петербург посмотреть любой спектакль. Я вот разговаривал с нашими выпускниками, я говорю, как часто вы бываете в театре? Практически не бывает. Только вот эта суета, подземка, работа. Только сам факт, что ты живешь в Санкт-Петербурге и работаешь там. А так лучше жить и работать в таком городе, как Новгород, а ездить, культурно просвещаться, отдыхать в эти города. Вот это гораздо лучше.
Это был ректор Новгородского университета Виктор Вебер. О прошлом, настоящем и будущем вуза мы говорили в преддверии его юбилея. Напомню, что 30 июня университету исполнится 20 лет. И уже 21 июня в Великий Новгород начнут приезжать иностранные делегации для участия в Международной неделе, приуроченной к этой дате. И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 17 июня, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!